Семинаристами, то я думал провести беседу на тему, что такое богословие. Но оно, может быть, и всем пригодится, конечно, независимо от того, где кто обучается. Главное, что это человек, который пытается жить христианством и интересуется, естественно, им. Да. В чем разница между богословием теоретическим и богословием практическим? Вы знаете, в православной церкви всего 3 человека за всю историю названы богословами. Можете представить? Всего 3 человека, а уже 2000 лет христианства. Еще странно, не правда ли? Сейчас сколько вам нужно богословов? 10, 50, 100, 1000, пожалуйте, с вам. И кандидаты, и магистр, и доктора богословия. А в церкви всего 3. Иоанн Богослов, любимый ученик Христа. Григорий Богослов, который написал несколько слов именно о богословии. Но это один из действительно великих учителей 4-го столетия, сотрудник и товарищ, скажем так, даже Василия Великого, Григория Ниского. Это была такая плеяда, знаете, как у нас в русской поэзии, в русской литературе есть Золотой век. Так вот и в 4 веке тоже это были представители Золотого века богословия. Это 4-й, 5-й век. Это 4-й был век. 2 богослова. 3-й, как ни удивительно, оказался даже не из 5-го столетия, где, кажется, была просто тоже россыпь богослов. Нет. А 10-й, 11-й век. Его имя Симеон. И он был назван не просто богословом, а был назван новым богословом. Ну еще бы, представьте себе. Прошло-то почти более 1500 лет. Это действительно уже новый богослов. А не тот, которыми именовались тогда. В чем дело? Что здесь скрывается за этими наименованиями? И что означают эти сами наименования в применении к данным конкретным лицам? Видите ли, в чем дело? Если мы обратимся к творениям святых отцов, то мы найдем ответ на это. А почему я говорю «обратимся»? Самая основная характеристика православия, которая отличает его от всех других христианских конфессий, католичества, всех протестантских ветвей, слышите, принципиально отличает от всех их. Характеристика эта заключается в том, что для православия истинным является не просто Священное Писание, посмотрите, какой ужас, кажется, говорю, не просто Священное Писание, а только то понимание Священного Писания, которое мы находим у бесспорно святых отцов. Вы скажете, почему не просто Священное Писание? Как же это такое? Это ужасно слышать. Верно. В 16-м столетии нашей эры в Римско-католической церкви произошел страшный взрыв, именно взрыв, который унес из ее недр, наверное, половина членов. Называется этот взрыв реформации. Возглавил ее основным идеологом, по крайней мере, ее был, или, нет, вождем, Лютер. Там были и другие представители, Меланхтон. В чем суть была этой реформации? Эти люди, возмущенные, и, кстати, скажу вам, справедливо возмущенные, бесчисленными католическими богословиями, когда каждый богослов предлагал ту или иную теорию по поводу понимания тех или иных богословских вопросов, бесчисленных, так? Они были возмущены. Причем эти объяснения, которые давали богословы, часто носили настолько отвлеченный характер, что уже ничего не оставалось для жизни. Все были в каких-то, знаете, виртуальных пространствах. И вот эти новые идеологи, возмущенные вот этой так называемой схоластикой, кстати, схоластика от слова «схоля», то, что у нас произносится «школа», «схоля», «школа», «схоластика». Возмущенные этой схоластикой объявили: «Истинно только то, о чем говорит Священное Писание». Только Писание. Все, больше ничего. Оставим все эти мнения богословов. Только и больше ничего. Этот, кажется, великолепный тезис произвел очень сильное впечатление на многих христиан. Потому что действительно многие уже недоумевали по поводу тех соображений, которые высказывали там какой-нибудь Дун Скотт или Фома там Аквинский. Потому что, ну, действительно, это такие умозрительные абракадабры, что действительно человек мог, не знал, с чем их едят. Так только Писание. Прекрасно? Но вот кто против? Вот никто не посмеет против. И это замечательный пример. Кажется, звучит, лучше не придумаешь. А что за этим стало? Только Писание, да? Ах, вы думаете так? А вы думаете иначе? А у вас иное мнение? А я вот это? И тут же протестантизм стал рассыпаться, как горох. У каждого свое мнение. А где критерий, по которому можно судить, кто прав, а кто виноват? Где? Каким образом узнать? Кто прав, а кто виноват? Каждый убежден в этом. Каждый. Но уже было поздно. Соля скриптура на латинском языке звучит так: только Писание. Никаких авторитетов, никаких отцов. Как я мыслю, как я понимаю, это для меня и истина. Ну, скажут, ну почему это истина, почему мы должны? А мне так открыл Дух Святой. Ну-ка. Что? А мне так Дух Святой открыл. А другой говорит, а мне тоже так открыл. А это и мне тоже открыл. Всем Дух Святой открыл. Так простите, какой же Дух тогда вам открывает, если вы все спорите друг с другом и не находите никакого общего языка? Все рассыпались, как горох по полу. Видите, как иногда за очень привлекательными словами, которые на первый взгляд не могут вызвать никаких возражений. Ну еще бы, только Писание. Что такое Писание? Сам Господь Иисус Христос же говорит. Понятно или нет? Понятно. Все. Какие еще нам нужны авторитеты? И вот оказалось, к чему пришли. И к чему пришли? Тут же, следом за этим тезисом, только Писание, другой тут же появился тезис, непререкаемый абсолютно, и на котором стоит весь протестантизм, как на твердейшем основании. Мы спасаемся только верою. Какую верою? В то, что Иисус Христос есть Господь, в том, что Он пострадал за нас, в том, что Он искупил нас от греха, в том, что теперь мы спасены Его жертвою. Ну, кто против? Никто. Ну как же? А что стоит за этим теперь, подумайте только. «Мы спасаемся только верою, а не делами», цитируют они. И опять, вы подумайте, этот тезис появился у них ведь не случайно совсем, а появился в результате, опять-таки, того, что они увидели, встретили, прочитали, услышали в католическом богословии, которое заявило не больше и не меньше, как то, что нас спасают. Да, верить надо, конечно, но мы должны заслужить у Бога, заслужить спасение. Заслужить. Чем? Имеешь деньги? Ну, покрой купол золотом. О, хорошо. Хорошо. Построй иконостас. Великолепно. Ну, построй храм. Еще лучше. А оказывается, по католическому учению, спасение как? Зарабатывается. Слышите? Зарабатывается. Надо сделать то-то, то-то, то-то. Но я сказал такие вещи, а может, другие назвать. Съездить вот по таким святым местам, например. О, это очень. Получить благословение у римского папы в день апостола Петра и Павла – чрезвычайно важно. Если вы съездите в Рим, посетите 4 основных базилики, то есть храма, а лучше и даже 7, и получите благословение от папы, не обязательно лично. Городу Риму, который он дает из окошка своей резиденции, то у вас, вы получаете индульгенцию, то есть индульгенцию, освобождение от наказания за грехи. Не отпущение грехов, а освобождение от наказания за грехи. Вы понимаете, что получилось? Так, а для меня что важнее? Получить отпущение грехов или освобождение от наказания? Ну-ка подумайте. Ну, главное от наказания освободиться. Неужели не прав? Ну, грех, ну что грех? Да, ну, Бог с ним. То есть, ну, не Бог, конечно, да. Неважно. Главное от наказания освободиться. Ура! Индульгенцию можно получить. А каким образом? Совершив вот такие добрые деяния, столько-то поклонов, столько-то путешествий к святым местам, столько добрых дел и так далее. В результате я могу получить индульгенцию, освобождение от наказания. Ну вот спросите любого преступника сейчас, ну как бы попался человек, все, и сказать, что бы вы хотели, чтобы вас, ну, просто простили, сказали, ну, все, ладно, прощаем вас за то, что вы украли миллиард. Или, знаете, насчет прощения, извините, а вот от наказания мы вас полностью освобождаем. Что он скажет? Ура! Ура! От наказания освобожден. А ваше прощение мне, знаете ли что? Как это говорят, до люстры или до лампочки, я забыл, как называется. Вот так, слышите, до чего? Подумайте, какой абсурд. И вот идеологи реформации, они заявили, это абсурд. Но это действительно же абсурд. Это правильно, действительно абсурд, какая-то дикость. Да не только это, а посмотрите другое. Что утверждал католицизм. Оказывается, своими добрыми делами я могу приобрести заслуги перед Богом. Понимаете, в чем дело? Заслуги. Вот как сейчас, перед Отечеством. И человеку дают орден. Там, орден мужества или Героя России, правда? Или там на производстве какие-то дают награды, грамоты и так далее. Заслуги. Оказывается, точно так же христианин может получить от Бога, иметь перед Богом заслуги. Вот, оказывается, как строится наше отношение человека с Богом. А может, даже сверхзаслуги. Если человек отречется, то есть возьмет на себя, ну, скажем так, подвиг монашества, так, отречется от всяких имений, имуществ и так далее, то у него уже сверхзаслуги. Сверхзаслуги уже что означает? Означает тоже очень интересная вещь. Это не просто то, что я уже заслуженный человек. Нет. Это многие могут быть заслуженными. А я имею сверхзаслуги. То есть я могу поделиться вот этим избытком заслуг с другими людьми. Каким образом поделиться? Римско-католическое вероучение все расписало. Оказывается, римский папа обладает полнотой власти, чтобы пользоваться этими сверхзаслугами и их распространять на того, кого он сочтет нужным. То есть на того, кто не имеет никаких сверхзаслуг. Может быть, не имеет даже заслуг, но он может человеку дать, передать эти сверхзаслуги. Что они означают? Они в чем выражаются? Выражаются в индульгенции. Так? А что они означают? Освобождение от наказания. То есть все вероучение католическое, к чему сводится, вы подумайте только, это купля-продажа. Непрерывные отношения с Богом, как хорошо написал наш замечательный мыслитель Хомяков, кредит и дебет. Непрерывные коммерческие отношения. Естественно, ведь я о чем говорю? Вы поняли, почему реформация произошла в 16-м столетии? Действительно дикие вещи. К чему пришла реформация теперь? Только Писание. Мы уже с вами поговорили. И рассыпались, как горох. Потому что каждый понимает Писание по-своему. А никаких авторитетов нет. А только верую, что такое? Теперь понимаешь, что такое? Я верю, да. Что Иисус Христос – это Бог. Верю. Что верю, что Он 2000 лет тому назад пришел. Что Он спас. Верю. Все. Верю? Верю. Ты спасен. Ты спасен. Я не помню, в какой стране, да, уже в Европе, ко мне подошел один наш батюшка, который служит там, говорит, помогите мне ответить, я не знаю, что мне ответить. Ко мне, там же публичные бывают эти встречи протестантов и с православным, приглашают его, и они прямо мне, что называется, с ножом в горло. Вот мы верим, что мы спасены, а вы, православные, верите в это или нет? Я не знаю, что ответить. Все, они спасены. Я говорю, ну, не беспокойтесь. Ответьте им, пожалуйста. Мы надеемся, если будем жить по-христиански, то спасемся. А верить в то, что только потому, что я христианин, и я спасусь, никак не могу. Потому что никто иной, как сам Господь сказал, приближаются ко мне люди сии и чтут меня устами, языком своим, а сердце их далеко от меня отстоит. Напрасно чтут меня. Помните как? Многим сказал даже, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Это кому он говорил? Никого не знаю. Это те, как Христос, помните, говорит, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем мы прокаженных очищали, не твоим ли именем мертвых воскрешали. И помните ответ Христа? Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Слышите, не просто даже верующие, а которые творили какие дела, если бы нам сейчас сказали, вот там, смотрите, творит чудеса и прозорливый. так мы на четвереньках поползли бы. Это мы, православные, потому что нам больше ничего не надо. Нам нужен чудотворец и прозорливый. Все. Больше ничего не надо. И поползли бы. Тоже наше состояние замечательное. Так вот, я объясняю, что такое католичество, в котором произошла реформация. Кстати, должен вас осведомить о том, что это был 16 век. С тех пор католичество ушло еще хуже. Еще хуже. Там искажено все, можно сказать, все вероучение. Искажено все понимание таинств. Искажено понимание христианской жизни. Вы даже представить себе не можете, до каких границ уже, а лучше сказать, выше за какие границы само понимание духовной жизни. Это же надо просто знать. Если вы только познакомитесь с житием, не с чем-нибудь, великих святых католической церкви, подчеркиваю, великих святых, а не каких-нибудь, то вы придете просто в изумление. Скажете, как? Это уже не может быть. Да разве? И в чем дело? Вы не думаете, что они кого-то убивали или грабили? Нет, нет, они были нравственными людьми. То есть нравственные, сами понимаете, никого не убил, не ограбил, значит, я и нравственный. И не ругаюсь десятиэтажными. Я и нравственный человек. Нет, во что превратили там саму духовную жизнь? Чем подменили любовь к Богу? Я говорю, стоит это только почитать, и удивляешься даже. Дошли до каких буквально, знаете ли, кощунственных вещей. Это настоящие, там, великие, святые их женщины. Чем они прославились? Романами с мысленным Христом. Ну, насчет того, что в мыслях могут быть романы, надеюсь, никто не сомневается. Никто не сомневается. Но одно дело просто мечты. Ах, когда он, мой принц, придет, или моя принцесса. Да, одно дело мечты, другое совсем дело, когда речь идет ни о чем ином, как о любви к Богу. Любви к Богу, который в чем выражается? Кто любит Бога? Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот эту-то часть спокойненько мы отложили в сторону. А все внимание, всю силу душевную направили на что? На любовь. Кому? Ну, Богу как его представишь? Ко Христу. И что началось? Если бы только вы посмотрели вот эти страницы, которыми испещрены жития этих католических святых, то вы бы сказали, это что? Это что такое? Наш святитель Игнатий Брянчанинов так описал. Это сумасшедшие Терезы. Да, конечно, конечно. Они доводили себя до такого экстатического уже состояния. У них начинались эти видения Христа, который является какой-нибудь великой Терезией и заявляет, я был Бог твой, теперь я и супруг твой. Стоит, аж плохо становится от восторга. Умирая, произносит она, записаны ее последние слова. О, Бог мой, супруг мой, наконец-то я увижу тебя. Не смешивайтесь с тем, что у нас поется тропарь. Жениши мой, возлюбленный. Все, наверное, понимают разницу между женихом и мужем, и супругом. Совсем разные вещи. Вот что, оказывается, перед чем мы стоим. Так вот, протестантизм отверг это. И надо сказать, ничего не скажешь, действительно правильно. Ну еще, ну действительно, это ужасно, просто безобразно, отвратительно. Конечно. И куда же попал? Только писания рассыпались. Десятки, сотни протестантских направлений. Потому что каждый сам себе голова. И поэнергичный человек, имеющий талант организации, организует общину. И идет уже община целая, которая исповедует вот так, вот это. А другая – иное. А уж когда спасаемся только верою, то вообще мы дошли уже до совсем уже серьезнейших вещей. Я верую, и все, я спасен. Забыли самую совсем простую вещь, что человек-то верует, а бесы не веруют, знают и остаются кем? Бесами. Знают, а не веруют даже. Когда я верю, мало ли у меня могут появиться какие всякие сомнения, недоумения, непонимания. А когда я вижу, у меня нет никаких сомнений. Я уже знаю. И они знают. И кем остаются? Врагами Божьими. Так что вот этот второй тезис протестантизма «я верую» оказался убийственным буквально для реформации. Из одной крайности перепрыгнули в совсем противоположную крайность. А как известно, крайности сходятся. Одинаково оказались убийственными и то, и другое. Не случайно поэтому говорят, что протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Дух один и тот же. Спасение в протестантизме оказалось так же покупается, как в католицизме. Всюду торг. Вот, оказывается, каким образом приобретается спасение. Да, я верую, я знаю Библию, все, больше мне ничего не надо. В чем беда того и другого направления? Католичество и протестантизм, в том, что они потеряли самую главную опору для своей веры и для своей жизни. Та, я говорю о той опоре, которая является основанием православия как такового. Еще раз говорю. Вся суть, если хотите, вся специфика, то есть особенность православия, которая выделяет его из всех других направлений, оно утверждает истинно в вопросах веры, в вопросах понимания духовной жизни только то, что подтверждается согласным учением святых отцов. Вы скажете, почему это? Ну, подумаешь, что? Нет, не подумаешь. Когда мы видим, что об этом пишут не какие-нибудь люди, не просто богословы, профессора богословия, доктора богословия, а сами являются такими же язычниками, как и все прочие, только голову набили разными знаниями. А когда мы видим человека святой жизни, причем не просто святой жизни, а святой жизни, которая засвидетельствована уже многими свидетельствами, когда мы видим действительно исполненных благодати, и когда мы видим, что это говорит один, другой, третий, десятый, двадцатый, говорят одно и то же. Причем кто говорит одно и то же? Хочу обратить ваше внимание. Часто это люди, которые совершенно не знали друг друга. Люди совсем различного уровня образования, различных национальностей, различных эпох. Вы можете представить, не зная друг друга, но проводя действительно христианскую жизнь на основе евангельских заповедей, вдруг начинали говорить, вот как надо понимать это. И что такое? И мы смотрим, Боже мой, как же это они не знали, и все приходили. И мы убеждались, следовательно, то, что в данном случае они утверждали, то есть их вот это единство утверждений по тем или иным вопросам этих святых, подчеркиваю, людей, является чем? Ничем иным, как голосом Святого Духа, к которому приобщались они. Вот почему они для нас являются опорой. Вот где критерий, по которому можем мы оценивать, верно это или ложь. Верно или ложь? Как узнать? Мы говорим, посмотрите, давайте посмотрим, что пишут по этому вопросу святые. И когда мы находим, и когда это говорит не один, два, а когда находим 10, 20, все. Кстати, откуда это у нас идея соборности? Соборность. Вы думаете, что соборность, собор – это то, когда собрались там представители разных церквей и, значит, начали обсуждать, и в конце концов пришли к единому мнению, да? Что это парламент, что ли? И большинством голосов решили? И это, следовательно, истина? Это может сказать только человек, который совсем не учился. Вам семинаристы скажут, что в истории христианства первого даже тысячелетия находим соборы, огромные соборы, на которых присутствовали сотни епископов, и которые принимали решения, решения ложные, которые в конечном счете были отвергнуты церковью. Вы слышите? Иконоборческий собор. Там было 300 с лишним епископов, которые подписали, что почитание икон есть идолопоклонство. Как вам это нравится? А что такое соборность? Соборность вовсе не в самом по себе собрании людей. Вот мы сейчас с вами все раз, все проголосовали бы. Совсем нет. Даже это не собрание епископов. Что подразумевается? Соборный, то есть это единый голос собрания святых. Собрание опять не в том смысле, что вы их всех взяли и собрали там из разных стран. Да нет. А в том смысле, что мы знаем, вот, пусть из разных стран, не зная друг друга, даже разных эпох, но по данному вопросу они, эти люди, все говорят единодушно вот так. Тогда мы говорим, это соборный голос церкви уже. Это церкви, а не парламента. Вы же понимаете, чем отличается таким образом соборный разум церкви от парламентского обсуждения вопроса. Вон в Думе, например, спорят, ругаются, говорят там в парламентах, одни за, другие против, разные партии, правда? И, наконец, большинством голосов принимают все. И это считается, закон принят. В церкви? Нет. Собор. Что это значит? Первое, что это значит, когда мы смотрим, что множество отцов по данному вопросу говорят вот так, вместе, едино. И тогда мы говорим, действительно, это Дух Божий открыл им.
И это является действительной божественной истиной. Вот что отличает православие от протестантизма. Понятно, тут все рассыпались. От католицизма чем же? Вам католики покажут множество тоже изречений там своих святых, святых и так далее. И многих даже и древних. Но знаете ли что? Никакой голос святого овца и никакая совокупность даже их не является гарантом истинности. Что же является гарантом истинности в Римской католической церкви? Это надо знать же. Просто нужно знать. Голос одного человека. Одного человека. Епископа римского. Папы. Католическая церковь придумала безумный догмат. Безумный и кощунственный, который заключается в следующем, что оказывается, я вам почти процитирую, что Бог наделил римского первосвященника тою непогрешимостью, которой он даровал своей церкви. Ну, что церкви даровал, это мы знаем. Об этом пишет. Об этом действительно говорят божественные откровения. Об этом говорят святые отцы. А вот чтобы Бог дал непогрешимость римскому первосвященнику, вообще даже одному лицу, неважно, римскому или какому угодно, чтобы одному лицу дал непогрешимость, об этом даже намеков нет на этом божественном откровении. И вот тут, вы только подумайте, римские епископы методично работают, вбивая, пропагандируя, добились, наконец, принятия не чего-нибудь, а догмата, вы слышите, догмата, что римский епископ обладает, когда выступает как верховный пастырь и учитель, тою непогрешимостью, то есть в истинностью, которую Господь даровал своей церкви. А вы знаете, кто такой римский епископ? Собирается коллегия кардиналов. Их долгое время было всего 70. Потом, начиная, по-моему, с Иоанна 23-го, начал увеличивать количество, сейчас их порядка 150 кардиналов. Это высший, так сказать, ну, будем говорить, иерархический чин. И вот, когда умирает папа, то тут же немедленно собираются кардиналы из всех стран мира. Из всех стран мира. Из Латинской Америки, там, Северной Америки, европейские, конечно, страны, Африки, Австралии, отовсюду. И вот они собираются. Эти 100 там, допустим, сколько там, ну, сколько приедет там, ну, почти все приезжают обычно. Пусть 150 человек. Так? И закрытым голосованием. Никто не знает, как там происходит. Какого рода там имеют место дискуссии. Но одним словом выдвигают кандидатов. И, наконец, подавляющим большинством, когда большинство, я вот точно не знаю, сколько, это больше половины или три четверти надо, так, выбирается человек. Он будет епископом римским, главой католической церкви. Избрали. По какому принципу? Ну, вы же знаете, что такое, когда избирают кого-то? Председателем, например. Идут споры, дискуссии, все, наконец, избрали. Что, самого святого, да? Святого человека? Такого же. как они сами. И вдруг этот человек, просто человек.
Да, какие-то у него есть там, наверное, дарования, почему его избрали. Какие-то дарования какие-то есть.
Он сразу же, только потому, что его избрали, уже обладает той непогрешимостью, которую Господь даровал своей церкви. Можно поздравить, правда? Ура! Вот, оказывается, какие-то святые чудаки. Ой, сколько трудились, всю жизнь отдавали, боролись со страстями, достигали очищения души от всякой лжи, от всякого эгоизма. Действительно достигали истинного состояния души. И когда говорили, если говорили по серьезному вопросу, то говорили, действительно уже от Духа Святого молились. А тут что? А тут ничего. Меня избрали, все, извольте. Извольте. А что извольте? А что угодно. Он обладает абсолютной властью в решении всех вопросов, как вероучения, так и духовной жизни. Как духовной жизни, так и вопросов канонических, то есть церковной жизни, практических вопросов. Самый яркий пример, который вот сейчас это, так сказать, для всех очевидный, когда Папа Римский сократил пост перед причастием. Сколько надо поститься, не знаете там? Сколько у нас? Вы отсталые же люди, я вижу по лицам, вы отсталые. Достаточно одного часа, понятно вам? Час, один час, сидим в ресторане.
Слушайте, я-то говорю, я же знаю. Сидим в ресторане, меня толкают, так вот сейчас мы идем на мессу, профессор, да. Сейчас мы идем, я говорю, что идете? Причаться будете, что ли? Конечно, Папа Римский разрешил, один час поста. Я говорю, сжечь вас надо после этого. Они вот так смеются, зная меня просто. Ну, что еще от меня ожидать?
Вы представьте себе, да, да, после ресторана, после веселого застолья, сидим, анекдоты, пьем вино, закусываем, все, идем. Я говорю, а как же будет? А пока полчаса, пока мы дойдем, прогуляемся до костела, и полчаса месса, уже можно и причащаться. До какого уродства, главное, дошли, такой объявить, вы подумайте, объявить час поста. Я все время говорю, так что мы, жвачные животные, что ли? Как это что, это только анекдот, только нарочно, только шутку, в шутку сказать, назвать час не поесть, это поста. Час. Но это сказал папа. Поняли теперь его власть? Поняли его авторитет в церкви, поняли, кто вершит все, все, и веру, и жизнь. Один человек. Вот сейчас этот папа, Франциск, папа. Как я могу осуждать гомика, гомосексуалиста, да, гомика? Да, я грешный сам человек, да, я не могу, никого не должен судить. Правда же? Здорово. А что это значит? Представьте себе, что вы этого поймали преступника, поймали к суде, арестовали, привык к суде. Судья скажет, я сам грешный человек, я судить не буду. Отпустите его. Если судья не будет судить, простите, тогда кто же будет заниматься? Если ты римский папа, который обладает полнотой власти, и отказываешься сказать, как относиться к этому вопросу, тогда кто же ты? Что это за игра в смирение? Что это за ложь такая? Итак, в римской церкви, в католической, то есть церкви, единственным критерием истины является римский папа. Один. протестантизме истинным критерием кто является? Каждый протестант, он каждый есть папа. Вот так. Вы теперь понимаете, понимаете, какую ценность мы имеем? Мы прекрасно понимаем, что каждый человек обладаем страстями. В каждом полно всякой всячины. Поэтому с особым отношением чтим тех, кого именуем святыми. Они все-таки очистились, они очистили свои души. Они действительно могли быть просвещены Духом Божьим. Они, их согласный голос, соборный голос, действительно может быть истинным критерием, по которому мы можем судить, что истинно, а что ложно. Вот чем отличается православие. Сейчас это чрезвычайно важно знать и понимать. Почему сейчас? Потому что никогда не было такого развития вот этого духа экуменизма, этого духа братства со всеми в области, причем какое? Не человеческого братства. Кстати, хочу вам сказать, мы со всеми можем общаться, договариваться и дружить, вместе решать вопросы, с кем бы то ни было, неважно, атеист, буддист, мусульманин, кто угодно. Пока мы касаемся земных проблем, при чем тут? Когда корабль получил пробоину, мы не будем спрашивать, как ты кто? Буддист, я с тобой не буду латать дырку, пусть корабль тонет. Но такие же глупости, речь идет о другом. Экуменизм не об этом говорит. Экуменизм говорит о братании нас как христиан. Вы слышите? Как христиан. То есть то, что вы говорите, совершенно дикие вещи, ереси настоящие, так и мы говорим, нет, мы все равно братья с вами во Христе. Вы знаете, в истории церкви сколько было ересей? Ребята знают, например, арианская там ересь была, несторианская, несторий, монофизиты. Никогда не было в истории церкви, чтобы православные церкви говорили, они, ариане, несториане, наши братья во Христе. Скажите, вы что, с ума сошли? Что? Да, это люди, с которыми можем общаться во всех вопросах мирской жизни. Правильно. Социальной, политической, экономической. Пожалуйста, да. Но когда мы говорим «братья во Христе», и кто же это мой брат? Ах, вы просто верите, что Христос Бог. А я не верю. Мой брат, ты мой возлюбленный во Христе. Что ты не веришь его, в него, как в Бога. Вы не думаете, что я пью кофе с одним англиканским епископом, и он меня убеждает, что Христос не Бог, а совершенный человек. Что вы думаете? В протестантизме уже дошли до отрицания, я бы сказал, самых основополагающих истин христианства. То есть тех истин, которые только и дают понятие о христианстве. Святая Троица – не Троица. Христос – не Бог. Богоматерь – не Дева. Христос – это просто идеальный человек. Чудеса Христа – ничего божественного нет. Сильный экстрасенс. Вы понимаете? И все это возможно. И это все говорят наши братья, вы слышите, во Христе. Вот в чем опасность. В чем опасность подмены. Подмены. Протестанты и католики вовсе не братья во Христе. Пожалуйста, по человечеству, да, пожалуйста. Никаких проблем нет. Но когда вдруг мы будем во Христе говорить, то это уже опаснейшее дело. Сколько диалогов
частности, и наша церковь, например, была, и русская церковь, и вообще православная церковь, много диалогов ведет. Но диалогов на что были нацелены? Попытаться посмотреть, не могут ли, действительно, может быть, протестанты, те же католики, может быть, чего-то не понимают, просто не знают православного учения, но они знают, поэтому и ошибаются. Ну, правда же, ну, не знает человек и ошибается. Вели диалоги, формируется делегация наша, формируется там делегация, например, Ватикана. Начинаем говорить, беседовать. И с чем сталкиваемся? Вы что думаете, находим согласие в вопросах веры? Никогда. И не только. Если, вступая в экуменическое движение, православная церковь еще рассчитывала, что как на этот инструмент, как миссионерский инструмент, инструмент, с помощью которого западные христиане могут узнать, что такое православие, и, поняв, могут действительно стать православными, то мы видим, как глубоко ошибались. Находясь в этом, в экуменическом движении, во Всемирном Совете Церквей, так наши православные представители разных церквей, в том числе и русской церкви, в чем убеждаются? Что западные христиане плюют на наш голос. В чем это выразилось? Весьма, весьма, я бы сказал, несимпатичных вещах. Ввели, вопреки протесту всех православных, ввели женское священство. Мы спрашиваем, с какой стати? Почему? На каком основании? Сама Богоматерь не была даже священником. И ни одна из тех святых женщин, которые мы знаем в истории Церкви, никогда не были священниками. Это функция, просто мужская функция, больше ничего. Зачем же? Если бы надо было, Христос бы сказал, конечно. И апостолы могли бы это все сказать. Почему? На каком основании? Никаких оснований. Мы считаем так, и несмотря на наши протесты, ввели женщины-священницы, женщины-епископы, проглотили мы эту лягушку, они нам следующую проглотили. Хорошо. Теперь гомики, вы теперь понимаете мой лексикон. Оказывается, мог быть и священниками, и епископами. Женщины-лесбиянки поставляются епископшами. Что происходит? То есть им совершенно плевать на нас. Даже никакого уважения нет. Что хотим, то и делаем. Вот перед какой ситуацией мы находимся. Это очень важно знать, потому что сейчас наши границы полностью открыты. И открыты для религиозной пропаганды. Со всех сторон сейчас на нас нахлынули представители и западных протестантских конфессий, католичество особенно сейчас сильно жмет вовсю, и восточных, там разные индуистские и псевдоиндуистские движения и секты. Со всех сторон мы окружены, слышите? Если мы не будем знать, что такое православие, если мы не будем держаться святых отцов, то все, мы погибнем. Мы тоже растворимся так же. И у нас появляются эти либералы, которые уже учат неизвестно чему. Что католичество это? Прекрасно. Чем отличает? Ничего там. Все одинаково, как у нас. Подумаешь, папа, и у нас патриарх. Им отвечает, простите, патриарх у нас не обладает непогрешимостью. А папа непогрешим. Вы что? Вы что? Таинства все искажены. учение о таинстве, все до одного. Но тем не менее, я вам говорю, что идеологи западных конфессий, они очень активны. И естественно, что люди, не очень-то понимающие у нас, легко могут становиться, принимать по непониманию, подчас, может быть, по другим даже причинам, бывает и такое, даже понимая, но тем не менее, становятся своего рода агентами, что называется, западных конфессий, так называемых церквей.